Илья, когда вы поняли, что вы единственный депутат Государственной Думы, который возражает против включения Крыма в состав России, что вы почувствовали?
Сожаление определенное, это всегда чувствуешь, когда понимаешь, что какой-то голос разума не находит поддержки большинства, но в целом я, в общем-то, ожидал, что будет такой результат. Честно говоря, очень долго думал, потому что, ну, вы понимаете, быть на одном против течения достаточно психологически сложно, и самое сложное это объяснять потом своим избирателям, которые за меня голосовали в Новосибирске, почему я оказался один. Это же всегда люди хотят прислоняться к силе, да, то есть быть частью силы, быть частью массы, а тут вот, понимаешь, свой депутат один.
Депутат Мизулина заявила, что разочарована сильно вашим голосованием, и на будущее нужно такой механизм, чтобы исключать подобных депутатов, вот таких, как вы, кто голосует против общей, вообще всеобщей воли. Как-то с вами пытались коллеги по фракции работать накануне этого голосования?
Нет, не пытались. Более того, я вот там сегодня говорил еще с одним коллегой из фракции, он говорит, почему же ты так проголосовал, вот надо было же обсудить сначала на фракции. Я говорю, друзья, вот Илья Михайлович тут как раз давеча там громко говорил о том, что вот там Гудков, там они больше не члены фракции, там меня не зовут на фракцию на эту тему разговаривать. Более того, мы эту тему и не обсуждали на фракции, потому что этот закон был внесен только вчера, между прочим, нарушение регламентных процедур Государственной Думы. Поэтому это такая как немножко лицемерная позиция. Но от обсуждения я бы свою точку зрения все равно бы не поменял. Она была принципиальной и очень твердой.
В чем состоит, коротко, ваша политическая концепция, ваше отношение к тому, что произошло с Крымом?
Я считаю, что Крым должен быть частью России, что это статская русская земля, и у меня нет никаких сомнений ни в легитимности прошедшего референдума, ни в воле подавляющего большинства граждан. Считаю, что мы должны быть вообще все вместе, и украинский народ целиком, да, и белорусский народ, российский народ, многие другие страны, которые входили когда-то в СССР, мы единая семья, которые должны быть вместе, у нас общая история, у нас общая инфраструктура, у нас семьи общие, в конце концов, родственники всюду, у меня куча родственников на Украине. А вот то решение, которое было принято вчера, на мой взгляд, оно делает Россию и Украину врагами, ставит наши страны на грань войны. В Крыму пролилась первая кровь, и думаю, что этот процесс, к сожалению, будет только нарастать. Все, что можно сделать для того, чтобы предотвратить кровопролитие, для того, чтобы не быть украинцев и русских врагами, я считаю, что каждый честный человек должен делать.
Как вы в целом оцените кремлевскую позицию по отношению к Украине? Владимир Путин, например, должен признать новые власти Украины, на ваш взгляд?
На Украине есть один заведомо легитимный институт – это Верховная Рада. Она избрана законно, это те же самые депутаты, оттуда никто никуда не уходил, не приходил и так далее. Соответственно, оснований не доверять и не признавать Верховную Раду у нас нет. Верховная Рада принимает решения. Решения эти принимаются в рамках Конституции Украины. Опять-таки, нету ни одного решения, которое опровергало то, что решение Верховной Рады в какой-то степени нелегитимно. Поэтому, как бы мы ни относились к Майдану, а я лично считаю, что на Майдане власть захватил союз крупного украинского капитала и националистов, и воспользовался справедливым абсолютно народным протестом против воровства, коррупции, несправедливости, произвола чиновничьего, ну, того же самого, что происходит и в России, но им воспользовались националисты. Ну и что? Верховная Рада легитимна, с ней надо вести соответствующие разговоры, и надо обеспечить, чтобы прошли выборы президента Украины, и разумная политика со стороны России была бы постараться бы убедить, что новый президент должен быть другом России и другом русскоязычных на самой Украине.
Шаги украинских властей, связанные с умиротворением ситуации, в частности, обращение премьер-министра страны Арсения Яценюка к населению юго-восточных областей Украины, обещание децентрализации страны, там, прав языковых, учета местных обычаев и так далее. Как вы оцениваете?
Ну, я могу это только приветствовать. Конечно, все это напряжение вообще изначально было спровоцировано самими новыми властями. Я не понимаю, кому пришла в голову эта светлая, в кавычках, идея относительно закона о статусе русского языка, об отмене этого закона. И хотя Турчинов после этого наложил вето на этот закон, что называется, поезд уже ушел, да, уже все знают, что вот была такая инициатива и подозревал свое худшее. Конечно, надо сейчас совершать действия, но только не надо назначать олигархов рулить юго-восточными регионами, надо идти самим в народ, не надо сажать всяких там народных губернаторов и так далее, надо встречаться с людьми, надо вести диалог, надо убеждать свои позиции, надо доказывать делами, что эта позиция правильна.
Илья, вы не опасаетесь, что своим таким голосованием против всех фактически вы закончили свою политическую карьеру в России? Сейчас перед вами закроются те двери, которые еще были открыты.
Голова боится, руки делают. Да? Я поступил по совести. Это вот то, что я могу сказать. По-другому я поступить не мог. Думаю, что история покажет, кто был прав, а кто был неправ. Я уверен, что я сделал все верно.
События этой недели скажутся на ходе вашей политической кампании в Новосибирске, где вы пытаетесь избираться мэром города?
Ну, вы знаете, у нас там происходит столько бурных событий в Новосибирске, которые для нас не менее судьбоносны, чем вот все эти голосования. Потому что у нас на эту неделю отправили в отставку губернатора, сняли с выборов кандидата от партии власти Владимира Знаткова. Против меня идет судебный процесс о снятии меня с выборов. В общем, там, что называется, скучать абсолютно не приходится. Конечно, то, что происходит, воздействует очень сильно на избирательную кампанию. И сейчас ее исход предсказать не может никто. Я считаю, что у оппозиции очень хорошие шансы на победу.
Как вы будете общаться со своими избирателями и вообще с коллегами-политиками, большинство из которых, подавляющее большинство, считает, что вы поступили неверно? Вы сейчас уже объект такого довольно сильного давления. Как вы себя в этом отношении психологически чувствуете?
Лизоблюды, которые там выслуживаются перед начальством, это одна история. Ну, на них можно только смотреть с долей сожаления. Мы знаем, кто обычно пытается наверх. А что касается избирателей, то я всю последнюю неделю встречаюсь с людьми. У меня там много встреч каждый день. Я обязательно поднимал вопрос об Украине, о Крыме. Мы разговаривали, спорили. Кто-то говорил одно, кто-то... Ну, у меня даже я несколько репортажей себя опубликовал в живом журнале в подобных разговорах. Там нету такого непримиримого противостояния, как это вот в Твиттере или в Государственной Думы. Люди знают меня по делам, которые я совершаю в Новосибирске, знают, что я на их стороне, знают, что я защищаю их права по вопросам, которые касаются их непосредственного кошелька, благосостояния. И поэтому к моей позиции они тоже прислушиваются.
Иными словами, там все отдельно. То есть они вас избирают не за вашу позицию по Украине, а за то, что вы делаете для региона.
Вне всякого сомнения. И они же знают, что я за то, чтобы мы были вместе. Крым и Россия. Они знают, что я не голосую против того, чтобы Крым был частью России. Я считаю, что процедура, которая сейчас сделана, она неправильна. И я хочу, чтобы мы были вместе с Украиной целиком, а не по частям.
Верно, я понимаю, что нынешний способ присоединения Крыма вы считаете аннексией, или вы предпочли бы другое какое-то политическое определение?
Ну, мне бы не хотелось употреблять это слово, хотя я понимаю, что это так выглядит. И это как раз вопрос к процедуре. Тем более, что у России есть опыт с Южной Осетией и Абхазией. Признаем независимость в ситуации вот конфликта и после этого доказываем всем, что мы были правы. И мы же видим, вот в Грузии уже власть поменялась, меняется вообще отношение к этому конфликту, который был, к войне, которая была в Южной Осетии и Абхазии. Ровно то же самое произошло бы и в Крыму. Мы апеллируем к американцам и к событиям в Косово, там было тоже ровно то же самое, определенный переходный период, за который люди могли разобраться, кто прав, кто виноват, и таким образом действия были легитимированы. А сейчас получается, что те достижения, которые были у России во внешней политике, когда там американцы нападали на другие страны, а мы говорили про международное право, теперь нам будут говорить, чья бы корова мычала, вы на самом деле не про международное право печетесь, а про свои империалистические интересы. Там Америка нападала на ваших союзников, поэтому вы возмущались, а не потому, что вы хотели, чтобы соблюдался закон. Вот вы сами нарушаете закон.